Путин закрыл Навального. Россия в автозаке. Сотни арестованных. Уличные акции временно приостановлены. Ветеран войны требует извинений от узника матросской тишины. Прощание с Гоголь-центром. Занавес Кирилла Серебренникова. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги шестой недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Чего боится театральная общественность?
Гоголь-центр и Кирилл Серебренников в качестве его лидера будут сегодня неуместны.
Навальный не падает духом.
Я буду с вами бороться и призываю всех остальных не бояться вас и делать все, чтобы закон, а не ряженые бундиры и мантии, восторжествовали.
Рекордное задержание после суда. Мой собеседник, публицист, философ, главный редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, Путин диктатор или все еще авторитарный руководитель?
Я думаю, что без сомнения диктатор. И в 2021 году мы это чувствуем ярко, как никогда. И, к сожалению, я уверен, что все, кто в России пытаются делать какие-то проекты в сфере гражданского общества, в первую очередь они, в первую очередь мы, эту диктатуру почувствуют в ближайшие месяцы.
Политолог Константин Гааза считает, что чем дольше длится история с арестом и заключением Алексея Навального, тем она больше влияет на политическую жизнь страны. Как вы считаете? Или все-таки основному населению начхать, и он думает о куске хлеба, это незаметно?
Я не думаю, что есть прямая зависимость между сроками тюремного заключения Навального и какой-то трансформацией политического режима в России. Безусловно, тот шаг, который Навальный сделал, очень мощный. Как им распорядиться оппозиция и гражданское общество сейчас, это зависит от нас, это вопрос открытый.
Будет ли попытка номер два ликвидировать Навального?
Я думаю, что с учетом внимания со стороны мирового сообщества скорее нет. И с учетом того, что митинги все-таки первые в поддержку Навального были достаточно массовые, достаточно опасные, неприятные для Кремля, я думаю, что постараются посадить его на максимально долгий срок и пальцем не тронут.
Россия в автозаке, сотни арестованных. Давайте продолжим эту тему, но прежде посмотрим репортаж. 31 января акции в поддержку Алексея Навального прошли по всей стране. Тысячи участников протестов задержали, десятки получили травмы. Но на избиениях и арестах для многих эта история не закончилась. В сети стали появляться каналы с персональными данными и угрозами в адрес участников протестных акций. В том, как запугивают несогласных в Татарстане, разбирался Артем Радыгин.
Все вниз спускаемся!
Лицом в снег и дубинкой по почкам. Так, в Казани задерживали участников мирного митинга в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Многие задержанные получили травмы. Для некоторых только этим день не закончился. В сети появились анонимные телеграм-каналы, в которых публикуются персональные данные участников протеста и угрозы в их адрес. Периодически эти каналы блокируют, но постоянно появляются новые.
По словам авторов подобных каналов, данные участников протестных акций они узнают из системы «Безопасный город». Это такие камеры с системой распознавания лиц. Они расположены на всех центральных улицах города. Вышел на площадь или подошел к подъезду, твое лицо всегда в поле зрения.
Система распознавания лиц могут пользоваться только сотрудники правоохранительных органов. Вполне возможно, что это либо сами сотрудники правоохранительных органов ведут такие каналы, либо кто-то, кто близок к ним. Цель прозрачна, по-моему, это запугать.
После ареста Навального митинги в его поддержку проходили по всей стране. Казань стал третьим городом по числу протестующих. По словам правозащитников, в ответ на это власти пустили в ход насилие и пытки. Наиля Мулаева – одна из участниц митинга в поддержку Навального. По ее словам, после задержания ее и еще нескольких девушек 8 часов держали в холодном автобусе, а при досмотре сотрудники полиции заставляли раздеваться догола.
Когда ваше нижнее белье засовывают руки, это как минимум некомфортно, а как максимум начинается у вас паника. Тогда мне показалось, что если я начну себе резать запястья, то меня отвезут в больницу. Ну, я, к сожалению, ошибалась. Никто меня в больницу не повез. Пришли 4 мента и затолкали меня в карцер.
Куда он бежит такая? Обосрется сейчас.
По словам правозащитников, полицейские обращались с задержанными жестко, чтобы запугать тех, кто собирается выходить на протесты в будущем.
И та жестокость, с какой реагировали до этого, у нас тоже в Казани никогда такого не было. Задерживали, да, людей задерживали, но при этом их не били, не как-то не унижали, ничего такого не было никогда.
Кирилл, команду ломать черепа, челюсти дает лично сам Путин жестче, пусть работают на больницу? Или это инициатива снизу подойти творчески и размять натренированные мышцы?
Я думаю, что ни то, ни другое. Я думаю, что есть вокруг Владимира Путина, есть группа ближайших его единомышленников, людей, которым он доверяет. И эти люди, выходцы, как правило, из спецслужб, либо действующие чины российских спецслужб, либо работавшие в них в прежние годы. И именно сейчас они убедили и самих себя, и, наверное, Путина, что Россия находится в кольце врагов, что Алексей Навальный – это буквально иностранный шпион. Они верят во всю эту чушь и считают, что вот те люди, которые выступают в поддержку Навального, это такие вот, ну, пятая колонна в классическом виде, которая расшатывает нашу замечательную легендарную стабильность. И в отношении этих людей принято действовать жестко, специально. То есть я уверен, что это такое федеральное указание.
Все-таки от силовиков или от
силовиков,
Путина?
И от силовиков, которые имеют ключевое влияние на Путина сейчас. И у меня нет здесь какого-то инсайда. Это просто видно, когда, ну, представьте себе, 11 станций метро в течение нескольких часов в центре города, в Москве, закрывают. Кто это может сделать? Это какая-то низовая инициатива, какой-нибудь местный полицейский чин? Конечно, нет. Конечно, такие вещи могут делать только люди, которые, ну, наделены огромной властью в стране. И, разумеется, Владимир Путин в курсе всех этих событий. Я думаю, что это федеральная такая установка, как можно жестче через колено ломать все вот эти попытки протестовать против нынешней российской власти.
На ваш взгляд, Путин находится психологически в заложниках у этих силовиков, или это лишь всего лишь домыслы?
Вы знаете, мне совершенно неинтересно, является ли он заложником или там ключевым, наоборот, человеком, который в заложники берет. Я предлагаю об этом не думать. Я понимаю, что это наша нынешняя ситуация, вот на начало февраля 2021 года, это ситуация, близкая к военной диктатуре. И Путин является публичным лицом такой диктатуры.
В одной из своих статей вы написали, что нехватка следственных изоляторов, спецприемников и нехватка мест в УВД, куда свозят протестующих, это напоминает вам сценарий истории с Пиночетом, который, когда ему не хватало клеток в системе ФСИН и в системе ОВД, начал людей загонять на стадионы. Нам это грозит?
Мы столкнулись уже сейчас с этим, потому что вот в нашем сюжете девушка говорила о том, что она 8 часов сидела в автозаке, но вот представьте себе, что такое зимой, да, в отрицательную температуру находиться 8 и больше часов в автозаке без воды, без еды, без туалета, без связи, без какой-то специальной теплой одежды. Это уже, в принципе, пыточные условия, и через эти пыточные условия прямо сейчас на наших глазах за последние недели прошли и сотни людей. Это совершенно феерическое, поразительное зрелище, когда тюрем не хватает для граждан России, которые задержаны на мирных митингах в Москве, например, их начинают свозить в этот знаменитый спецприемник в Сахарово, где до этого момента находились люди, которые подлежали депортации из Российской Федерации, тоже в довольно отвратительных условиях. И здесь сотни новых задержанных и очередь в тюремном дворе из автобусов, в которых эти задержанные находятся. Это само по себе, у нас нет этой картинки, потому что, ну, просто это никто не снимал, они не давали снимать. Но сама картинка абсолютно пиночетовская, это не метафора.
Вернемся к Навальному. Вчера все были свидетелями фантастического шоу. Это когда Навальный вновь оказался на скамье подсудимых, и против него выступает ветеран войны, который обвиняет в том, что он его оскорбил и обидел из-за того, что тот в рекламном ролике предлагал голосовать за новую конституцию. И давайте мы послушаем фрагмент выступления Алексея Навального, который, как мне кажется, немножко потерял над собой контроль, был очень эмоциональный, хотя до этого он всегда себя держал в руках, но, может, мне это показалось. Давайте послушаем.
Вы тут
будете, блин, гореть в аду за то, что вы взяли деда 95-летнего, нацепили на него эти медали и используете здесь для того, чтобы делать этот отвратительный гнусный процесс. Но он же не понимает, что происходит. Он читает бумажки, он не слышит ни одного вопроса и не может на него ответить. Я возражаю, конечно же. А отвратительные родственники этого пожилого человека, я не знаю, кто еще, используют его просто как куклу. Но очевидно же, что ничего от заявления до своих показаний он не писал. Сейчас он не понимает, что происходит. Ему дали бумажку на наших глазах. Он в бумажке прочитал три фразы.
Я не хочу обсуждать родственников, которые подставили своего 95-летнего деда, который, не знаю, получат они за это мзду или нет, или какие-то деньги, Бог его знает. Но вот эта картина, и все федеральные каналы сегодня рассказывают об этой истории. Это для того, чтобы дать какой-то новый срок Алексею Навальному, или важна сама картинка, этот несчастный дед, которого показывают и в реанимации, и под капельницей, и в маске сидящий, и слушающий подсказки судьи, да, фантастика, или, и, естественно, насмехающийся или усмехающийся, улыбающийся Алексей Навальный. Что больше бьет по обывателю? Картинка или срок?
Вы знаете, мне кажется, здесь нет какого-то глубокомысленного плана у властей. Они просто стараются от Навального отбиваться всеми подручными средствами. Это одновременно и попытка засадить Навального на более долгий срок, и одновременно попытка какую-то часть российских граждан убедить в том, что вот Навальный и его сторонники такое исчадие ада. Это легко укладывается в логику того, что недавно нас пугали тем, что Навальный вовлекает якобы в протесты детей. Теперь он, значит, обидел дедушку. Скоро подтянется. Вот Царьград уже такое, значит, пропагандистское медиа уже обещало, что там с женщинами у Навального тоже не так все, значит, гладко. Наверняка ему припомнят его националистические высказывания из 15-летней давности. И я думаю, что вообще все, что можно использовать, просто вот буквально по списку, там, по алфавитному, будет против Навального использовано. Мы это наблюдаем, и надо к этому относиться, мне кажется, холодно, с пониманием глубокого цинизма происходящего.
То есть Навальный сегодня главный враг государства?
Абсолютно.
По версии Кремля. Скажите, а вот 10 лет нельзя было упоминать имя Навального на федеральных телеканалах. Черный пиар сегодня для Алексея Навального – это тоже пиар, который не только его убивает, но и дает возможность зрителю его хорошо узнать. Как вы считаете?
Судя по последним данным Левада-центра, Навальный вошел в обойму федеральных политиков, несмотря на большое нежелание Кремля этого допустить. Его рейтинг доверия превысил впервые рейтинг доверия Геннадию Зюганову, за которым все-таки так исторически стояла крупнейшая оппозиционная партия. И хотя этот рейтинг в абсолютных цифрах невысокий, я думаю, что сейчас у Навального есть шансы, в том числе благодаря этим усилиям пропаганды, действительно стать национально признанным лидером оппозиции. Он уже признан за рубежом, и сейчас его признают внутри страны. Но мне кажется при этом, да, что все-таки здесь ситуация открытая, и очень много зависит от действий сторонников Навального и вообще от реакции гражданского общества. Если, условно говоря, сейчас вот это столкновение будет проиграно сторонниками Навального, да, то, наверное, действительно про Навального начнут забывать и будут вспоминать только в том контексте, в котором выгодно пропаганде. Если общество сможет какую-то операцию по самозащите предложить, тогда этот черный пиар пойдет на пользу лично Навальному и, на самом деле, косвенно всем нам.
Уличные протесты временно приостановлены. На ваш взгляд, это правильное решение команды Навального или это слив протеста, как говорят некоторые?
Технологически это решение выглядит правильным. Огромный страх у людей, огромное количество потерянных активистов. Действительно, перспективы просто полностью парализовать всю работу координаторскую, оппозиционную. Волков остается чуть ли не единственным публично известным сторонником, соратником, точнее, Навального, который находится на свободе в Германии. И плюс еще есть такой фактор, ну, чисто климатический. Сейчас в Москву и в Петербург возвращаются морозы. И, конечно, какой-то сильной мобилизации на этом фоне людей ожидать не стоит. С моральной точки зрения при этом, мне кажется, решение достаточно противоречиво. Трудно его оценивать. Не ясно, что мы должны сказать тем людям, которые находятся в спецприемниках и которые, конечно, ждали, что их там дело будет продолжено. Дело просто мирного протеста, мирного высказывания своей гражданской позиции. Много вопросов к стилистике заявления Волкова. Мне кажется, нам, как обществу, надо думать скорее не про слив протеста и вообще не спорить про Волкова, а думать, что мы можем в реальности сделать, если нету массовых акций, что еще люди могут сделать для того, чтобы помочь политзекам и для того, чтобы, в общем, бороться за, против очевидной несправедливости по делу Алексея Навального. Я думаю, что приоритетная сейчас задача – это такое создание цепей, сетей, наверное, правильно сказать, солидарности, когда разные группы внутри общества помогают друг другу.
Ну вот вы как раз помянули, отметили эту группу, различную группу из нашего сообщества. Почему молчат, на ваш взгляд, творческие работники, те, кого причисляют к творческой интеллигенции? Кинематографисты, композиторы, поэты, из тех, чьи имена на слуху. Почему они в рот набрали воды?
У них у всех есть должности, родственники, собственности, они боятся.
То есть шкурный очень... интерес, да, все элементарно.
Ну, понимаете, ну, как бы да, всегда можно все свести прямо к шкурному интересу. У нас есть некоторые наши там бывшие коллеги, которые просто откровенно говорят, знаете, у меня ипотека, поэтому я работаю на НТВ. Мы все знаем поименно этот список. Но мне кажется, здесь такой, я не хочу никого оправдывать, да, но просто тяжело призывать быть кого-то героем, когда ты сам, там, не знаю, не залез на баррикаду. Я думаю, что у всех есть просто человеческий страх. Если вдруг случится какой-то вот обвал, да, вот кто-то первым поднимет голос, ну там Чулпан Хаматова, например, да, сделала заявление.
Вот если... Но она еще не сделала заявление.
Ну, она, тем не менее, высказывала, она ее видели на этом митинге, да, и, в общем.
Вы имеете в виду 31 января?
Ну, я не знаю, я могу.
Нет, она аватарку свою покрасила. Это что-то типа подобного было, но высказываний не было.
Хорошо, да. Значит, мне кажется, как только вот эта стена молчания будет прорвана чем-то, да, так мы увидим совсем другую ситуацию. Мы можем ее увидеть. Это очень хрупкое равновесие. И я думаю, что Кремль и пропаганда очень опасаются такого сценария.
Политолог Пастухов считает, что если бы Навального все-таки убили в августе, это было бы меньше шума, нежели неудавшееся покушение, которое вот обернулось таким грандиозным скандалом. Как вы считаете?
Мне кажется, здесь не надо иметь каких-то специальных экспертных данных для того, чтобы согласиться с этим. Это довольно банальное суждение. Убийство при невыясненных обстоятельствах вызывает какой-то шум, да, но это не позволяет тебе быть там, не знаю, героем, совершать какие-то новые политические действия, призывать людей не бояться и оставаться свободными. Короче, вся вот эта безумная политическая карьера Алексея Навального, которую мы видели, ну, безумная, в смысле, беспрецедентная политическая карьера, которая у него случилась последние полгода, превращение из известного политика и антикоррупционного деятеля, расследователя в действительно такую признанную фигуру оппозиции и в мире, и внутри России, это все стало возможным благодаря совершенно бездарным, если этот термин применим, непрофессиональным и таким подлым действиям в отношении него со стороны силовиков.
Считается, что президента Путина разлюбил народ. Что может вернуть любовь народа?
Я думаю, что ничего уже.
Уже ничего?
Я думаю, что единственное, чем они умеют возвращать любовь, это присоединение территорий и какие-то символические жесты в этом направлении. Я думаю, что всерьез рассматривалась концепция присоединения Белоруссии и создания союзного государства. Я думаю, что этот сценарий окончательно не списан со счетов. Но я при этом уверен, что если российское общество с белорусским обществом начнет объединяться вот в нынешних обстоятельствах, это вызовет настолько мощный протест в обеих странах, что этот протест все-таки снесет кремлевскую власть или, по крайней мере, нанесет ей какой-то чудовищный урон. Это будет связано с гигантским количеством, ну, просто потерь людей, там, новых уголовных дел, арестов и так далее. И такой красивой картинки, как мы видели у пропаганды, как в 2014 году, ее больше не будет. А глядя на карту, ну вот если так по периметру Россию оглядеть, там какую-нибудь землю Франца Иосифа присоединять вроде не получится. Шпицберген тоже не присоединишь. Короче говоря, сделать какую-то внешнеполитическую красивую пропагандистскую историю второй раз нельзя. А больше, кажется, у Путина ничего нет, кроме финансовых резервов, которые будут так или иначе потрачены на его друзей, на силовиков.
Но Путину в какой-то мере удалось погасить градус этого протеста, посадил море людей, арестовал, еще суды впереди. Но есть внешняя сторона этой истории, это санкции. И сейчас различные зарубежные инстанции говорят о персональных санкциях и вообще о санкциях. Какие санкции могут реально повлиять на Путина, где его слабое место?
Я не верю в эффективные санкции, и я не совсем с вами согласен с тем, что Путин ослабил нынешний градус какого-то протеста. Те люди, которые сейчас находятся в спецприемниках, у них у всех есть семьи, у них есть друзья, у них есть социальные сети. Они выйдут из этих спецприемников, они расскажут, что они пережили, они расскажут, чем они там занимались, как они поддерживали друг друга. Это будет на самом деле такой костяк, ну, какой-то, опять же, новой солидарности и вот этого растущего подъема гражданского общества. Что касается санкций, мне кажется, не было примеров в мировой истории, когда под санкциями персональными находился лидер ядерной державы, каким бы он ни был, да, и я думаю, что сейчас на это тоже в конечном итоге никто не пойдет, несмотря на чудовищное раздражение европейцев тем, что вытворяет Путин на международной арене и внутри России. Мне кажется, что вот эта надежда о том, что там за границей нам поможет, простите за вульгарную цитату, она все-таки очень наивная. Мы не Грузия, мы даже не Украина, мы огромная страна, до зубов вооруженная. И так же, как в 91-м году, судьба России исключительно в руках российского народа. Судьба России здесь решается не санкциями ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне.
Я сегодня читал цитаты Рональда Рейгана, когда ему сказали, что гонка вооружений – это очень дорого. Дорого – это здорово. Мы вытянем, а Советский Союз не вытянет. Ну и результат мы знаем. А у нас есть еще и другие новости. Давайте мы поговорим о том, что происходит в России за ее пределами. Зеленский закрывает телеканалы Медведчука. Кирилл Серебренников покидает Google Center. Суд оставил в силе приговор Светлане Прокопьевой. Наша лента новостей.
Апелляционный военный суд оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Летом прошлого года ее признали виновной в оправдании терроризма. В своей авторской колонке Прокопьева рассуждала о причинах взрыва в ФСБ Архангельска, который устроил 17-летний Михаил Жлобицкий. За это суд назначил журналистке штраф 500 тысяч рублей. Защита настаивала, что экспертиза о признаках оправдания терроризма в тексте Прокопьевой содержала грубые нарушения, и из дела ее нужно исключить. Суд на это отказал, а прокурор во время заседания отметил, что журналистка сотрудничает с иностранными СМИ и таким образом является, цитата, «рупором Запада». Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады Тараса Козака и трех принадлежащих ему телеканалов, после чего те прекратили вещание. Такое решение президент назвал сложным, но объяснил, что оно необходимо, цитата, «для борьбы за независимость». Медиаэксперты не раз называли заблокированные телеканалы пророссийскими. В ответ партия «Оппозиционная платформа за жизнь», куда также входил Тарас Козак, обвинила Зеленского в цензуре и инициировала запуск процедуры импичмента. В команде президента такой шаг назвали попыткой раскола внутри страны. Борису Ельцину 1 февраля могло бы исполниться 90 лет. В этот день Владимир Путин приехал на Новодевичье кладбище в Москве, чтобы возложить цветы на могилу первого президента страны. Путин напомнил, что Ельцин возглавил Россию в один из сложных моментов ее истории и отличался, по мнению президента, тем, что никогда не боялся брать на себя ответственность за свои действия и за судьбу страны. Борис Ельцин возглавил Россию в 1991 году, став первым всенародно избранным президентом. Во время его правления произошел августовский путч, распался Советский Союз, началась приватизация, была принята Конституция 1993 года, а через 5 лет объявлен дефолт. Своим преемником Борис Ельцин назначил Владимира Путина, который на тот момент занимал должность премьер-министра. В Британии от коронавируса умер ветеран Второй мировой войны Том Мур. Ему было 100 лет. Весной прошлого года, чтобы помочь врачам бороться с новым заболеванием, Том Мур хотел собрать для них 1000 фунтов с помощью благотворительного марафона на ходунках у себя в саду. Результаты превзошли все ожидания. Ветеран собрал почти 33 миллиона фунтов и перевел их врачам. В день рождения Тома Мура 30 апреля ему присвоили почетный титул полковника, а летом королева Елизавета II произвела его в рыцари. Россия объявила о высылке из страны дипломатов Швеции, Польши и Германии. Все из-за их участия в несанкционированном митинге 23 января. МИД оценил это как открытое вмешательство во внутренние дела России. Польша уже обещала принять зеркальные меры и выслать российского дипломата. На что зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил, что такие меры будут, цитата, «абсолютно незаконными». Власти Москвы решили не продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым, который сейчас занимает пост художественного руководителя театра «Гоголь-центр». Нынешний контракт истекает в конце февраля. В 2012 году именно Серебренников основал «Гоголь-центр» на базе Московского драматического театра имени Гоголя. В 2020 году суд приговорил режиссера к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей за хищение государственных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Серебренников вину не признал.
Итак, Гоголь-центр остается без своего основателя. Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым. Отмечу, что режиссера не увольняли все 3 года, что развивалось и слушалось в суде дело 7-й студии. Не продление же контракта Серебренникова сейчас стало подчеркнуто чиновничьим решением, абсолютно сухим и без каких-либо пояснений. Когда 2 февраля Гоголь-центр отмечал 8,5 лет с момента основания, Серебренников обратился на концерте с речью, которая стала, по сути, прощальной. Давайте послушаем ее отрывок.
Да, за 8,5 лет можно попасть в историю, и в историю своей страны, и в историю театра. Это были 8,5 трудных лет. Не было ни одного спокойного дня, но я не жалею ни об одном дне или часе, проведенном в этих Гоголь-центре. За 8,5 лет мир вокруг нас изменился до неузнаваемости, а мы все так же молоды, все так же беззаботны и все еще счастливы. Удивительно, но за эти 8,5 лет нам как-то удалось остаться детьми. Эти 8,5 лет были мне даны еще и для того, чтобы немного забыть про одиночество и больше полюбить жизнь. Все 8,5 лет я провел в большой любви. За эти 8,5 лет мой театр стал вашим театром. Спасибо судьбе, спасибо Капкову и всем вам, лучшим людям на планете, за эти мои 8,5. 8,5 лет и Гоголь-центр – это то, что останется со мной на всю оставшуюся бесконечность.
Мой собеседник Кирилл Мартынов, публицист, философ и главный редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, ни одна из сторон не объяснила причины непродления контракта с Кириллом Серебренниковым. У вас есть какая-то версия?
Не время сейчас для таких режиссеров в московских театрах. Это
Почему?
Очень показательно. Ну, вы знаете, вот пример другой. Сегодня Noise MC заявил о том, что ему не дают сделать концерт на ВТБ-арене, и прямо открыто говорят, что не согласны с его политической позицией. И мне кажется, это вот наша тоже новая реальность, феномен нашей новой реальности. Все здесь в нашей стране принадлежит каким-то уважаемым людям, которые дружат с Владимиром Путиным. Если ты не согласен в чем-то с политикой Владимира Путина, это означает, что ты не можешь делать спектакли, ты не можешь проводить концерты, ты не можешь читать лекции в университетах и так далее. И увольнение, прекращение контракта с Кириллом Серебренниковым очень хорошо укладывается в эту общую логику.
Простите, но он не был оппозиционером, его театр не политический. Это альтернативная площадка. Но открытых каких-то высказываний и лозунгов там не было. Почему?
Вы знаете, это трудно сказать, да, то есть вот это какая-то очень тонкая грань, если ты выступаешь за какое-то современное европейское искусство, если ты не согласен с каким-то институтом государственной цензуры, если ты не ставишь в конечном итоге спектакль там на день чекиста, то, в принципе, ты уже выглядишь подозрительно в этой логике. Тебе не обязательно выходить на площадь и кричать там оппозиционные лозунги для того, чтобы попасть под такие подозрения. И это как раз самое страшное, на самом деле, в том обществе, в котором мы живем. Потому что, мне кажется, сейчас есть люди, которые считают, что у них есть такая иллюзия, что если они промолчат, прикинутся ветошью, то, в общем, вот нынешний исторический поворот в российской жизни их обойдет стороной. И с ними ничего не будет, и они останутся на своих местах.
Вот вы только что говорили о Noize MC. Это рэпер, которому отменили концерты после его политического высказывания. Да. Поддержал Алексея Навального. На ваш взгляд, то есть это означает ли, если такие люди, как Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич тоже открыто выскажутся в поддержку Алексея Навального, то их просто, скажем, концертная деятельность будет приостановлена и уничтожена?
Ну, наверное, до каких-то маленьких клубов еще не доберутся так быстро, да, там, в ближайшие месяцы. Но стадионы им собирать будет тяжело, конечно. А зачем стадионам так рисковать? Все стадионы принадлежат уважаемым госкорпорациям. Они занимают так называемую патриотическую позицию. Конечно, их концертная деятельность будет ограничена.
Кирилл, спасибо вам большое за общение. Я благодарю вас. Мы продолжим эту тему. Кирилл Серебренников считает, что театру отведено где-то 10 лет бурной и насыщенной жизни. Затем наступает вполне закономерный спад. Этим частично и объясняется его уход из должности главного режиссера «Гоголь-центра». Насколько искренен Кирилл Серебренников, этот вопрос я адресовал театральному критику Алене Солнцевой.
Тут есть две позиции. Есть позиция такая алармистская, когда люди говорят, ну все, понятно, его сейчас уволят, то есть контракт с ним не продлят, и будут его выдавливать из страны, потому что такие люди как бы слишком хлопотно с ними работать, и они нам не нужны. А другие люди говорят, ну, может быть, Кирилл действительно устал, у него есть возможность сейчас поработать на себя, как бы, потому что художнику, конечно, держать вот этот колоссальный груз ответственности очень трудно, ему иногда хочется действительно какого-то собственного авторского высказывания в большей степени, чем он может себе позволить в качестве руководителя. Ну, может быть, это его согласие, он устал, у него был колоссальный прессинг за время этого длительного очень процесса, который шел, и он очень выматывал, безусловно, и это, я думаю, ни один нормальный человек спокойно выдержать не может. Поэтому, может быть, ему и нужно получить какой-то творческий отпуск для своих дел, но вопрос в том, что будет с Гоголь-центром. Мы боимся, что не продление контракта, это не просто решение департамента какое-то там техническое и договор его с Кириллом Серебренниковым, а это какое-то давление свыше, то есть с каких-то руководящих органов, не знаю откуда, так сказать, ну, с федерального уровня, решение о том, что Гоголь-центр и Кирилл Серебренников в качестве его лидера будут сегодня неуместны для нового такого направления идеологического в государстве.
Можно ли сравнивать Гоголь-центр и Таганку Любимого в эпоху Брежнева как место альтернативного искусства?
Когда Гоголь-центр сравнивают с Таганкой, современником или театром Додина, сравнивают только в одном смысле, в смысле авторского театра. Но мне-то кажется, что Кирилл Серебренников отличается от вот этих коллективов тем, что он создавал не авторский театр, он создавал действительно центр творчества, в котором аккумулируются ну, какие-то идеалы, идеи, возможности для поколения. И в этом смысле как раз он гораздо более общественный деятель, чем любой театральный режиссер. Поэтому мы сегодня, конечно, очень обеспокоены тем, что вместо вот этого открытого, разнообразного, абсолютно идеологически разнородного в определенном смысле, потому что там была Алла Демидова, там были поэты Серебряного века. То есть планировалось, как и в случае с платформой, планировалось место, где развивается очень много, где получают дебютные площадки молодые режиссеры, актеры, где планируется создание нового современного языка. И очень жалко, если сегодняшняя государственная политика повернется так, чтобы у такого начинания будущего не было И вот вы меня спрашивали про то, почему общественность так беспокоится. Ну, наверное, беспокоится потому, что у нас не так много такого рода источников энергии, в том числе творческой.
На связи помощник муниципального депутата Юлии Галяминой Николай Касьян. Николай буквально вчера... Он освободился после административного ареста в центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарова. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что больше всего вы вынесли из этого пятидневного пребывания в этом печальном теперь уже месте?
Главные эмоции, на самом деле, как я оптимист, поэтому, как всегда, у меня главные эмоции позитивные, это отличные люди, с которыми я сидел. Что в ОВД, что в автозаке, что уже потом в камере в Сахарово. Это отличные ребята, с которыми, которые все это спрашивали.
Удалось ли морально сломить людей, которые попали под пресс репрессивной машины Путина? И активисты будут в дальнейшем выходить на улицы? Или это тот урок, который они получили и запомнят надолго?
Запомнят надолго определенно. Удалось ли сломить? С кем я общался, однозначно нет. То есть кто-то говорит, что там, не знаю, я буду ходить на акции аккуратнее, или там, пока у меня не пройдет необходимое время для того, чтобы мне нельзя было впаять повторное нарушение, да, это уже до 30 суток, это все-таки уже серьезнее, то есть у всех людей есть работа и все такое. Там, я не знаю, я буду помогать УВД-инфо с передатчиком, что-то такое. В целом никого морально сломить не удалось из тех, с кем я общался, вот, но и меня тоже. То есть все попали внутрь, поняли, что в целом это не так страшно, как все рассказывают, ну, как рассказывают там правоохранители, не так страшно, как принято считать. А во-вторых, тоже все увидели, что, во-первых, нереальную поддержку снаружи, которая, ну, я могу там чуть попозже рассказать, как она ощущалась, это было очень важно и очень приятно, вот, но в целом все увидели, что вокруг отличные люди, с которыми ты начинаешь общаться, которые друг друга поддерживают, и это не так страшно, как может показаться.
Николай, скажите, вот говорят, что сами полицейские или сотрудники ФСИНа, ну, типа, сочувствуют активистам, все прекрасно понимают. Это правда или протестующие для них те, кого надо бить и сажать?
На самом деле тут нет одного ответа, то есть это зависит от конкретного человека. Там были разные люди, в основном сотрудники, которые там работают, в смысле обычные, да, охранники. Это обычные абсолютно мужики, которые живут, как они сами рассказывали, в соседней деревне, работают сутки через сутки. То есть сутки они в этом прекрасном парт-отеле, как мы его там назвали, парт-отель Сахарова. Вот, а сутки потом у себя в деревне. Люди, в принципе, далекие от политики, но ту волну, которая идет сейчас, и они слышали, то есть они нам там даже какие-то новости минимально передавали. Вот когда появилась новость об приговоре Алексея Навальному, они нам об этом сообщали. В целом, есть сотрудники, которые относятся прямо откровенно плохо, вот, есть те, кто скорее сочувствует, во всяком случае, они не жестят, пытаются идти навстречу и в тех моментах, которые от них зависят, проявляют какую-то, я бы не сказал солидарность, но какое-то сочувствие, то есть не жестят и принципиально как бы жизнь не портят.
Спасибо большое. С нами беседовал Николай Касьян, который 5 дней отсидел в спецприемнике в деревне Сахарова. Центр временного содержания иностранных граждан деревни Сахарова находится в 40 километрах от Москвы. Именно после 3 протестных акций в поддержку Алексея Навального оказались больше там 800 человек. По словам правозащитников, место в спецприемниках для административно арестованных, места, точнее говоря, закончились еще после протестов 23 января. Тему продолжит Иван Воронин.
В центре временного содержания иностранных граждан в 40 километрах от Москвы в деревне Сахарова после 3 протестных акций в поддержку Навального более 800 человек. По словам правозащитников, из-за массовости задержаний и арестов места в спецприемниках для административных наказаний закончились еще после первой акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Административное дело за митинг – это 3 протокола полиции о задержании, о доставлении в ОВД и о правонарушении, плюс рапорты полицейских. На них в первую очередь опирается суд. Причем задерживают, доставляют в отдел и составляют протоколы зачастую разные сотрудники на всех 3 этапах. Конвейер неизбежно переходит на штамповку обвинений. Задержанные на митингах в поддержку Навального проводили ночь в отделе полиции. К ним не пускали адвокатов и правозащитников, объявляя в ОВД план «Крепость». Его вводят при угрозе нападения на отдел. В ОВД на проспекте Вернадского родственникам честно проговорились, обороняются от граждан. Правозащитники трактуют это как повод никого не пускать к задержанным. Их водили к следователям на опрос по уголовным делам против сторонников Навального. Были жалобы на непредполагающуюся дактилоскопию, фотографирование, требование выдать ссылки на аккаунты в соцсетях или разблокировать телефон. Даже такими способами.
Ну, мне просто стало очень страшно, потому что, ну, я видела, что тут нет камеры, что я одна, и тут 4 мужчины, которые сейчас непонятно, ну, что делать. У них прямо на полке лежал пакет, буквально заготовленный, обычный пакет из 5. Они надели мне его на голову и так слегка начали душить. Ну, я очень боялась, честно, я как бы пыталась прикрываться, сопротивляться. При этом он как-то вот так вот, ну, наклонял максимально мою голову, тряс меня.
Так в отделе полиции требовали разблокировать телефон Алены Китаевой, волонтера штаба Любови Соболь. По ее словам, полицейский также угрожал ей фальсификацией уголовного дела против нее о нападении на представителя власти. Из отделов полиции задержанных везли в суд, обвиняя в участии в несогласованной акции с помехами для городской инфраструктуры. Суд в том же конвейерном режиме.
Судья сказал, что есть доказательства, что моя дочь кричала лозунги. И в приговоре они очень скрупулезно перечислили все лозунги, которые говорят «Путин вор», там, «Свободу Навального». Они добросовестно все их переписали. Адвокат попросил предоставить эти видеоматериалы. Их не предоставили. Сказали, что у них есть свидетели. Свидетели – это 2 ОМОНовца.
Дочь Оксаны Фроловой, Елизавета, единственная из более 20 осужденных 3 февраля в Пресненском суде Москвы, у кого был адвокат. Свидетели полицейские, по словам Оксаны Фроловой, не узнали ее дочь на заседании. Но именно на их рапортах строится решение. По ним Елизавета с группой граждан мешала проходу жителям Москвы к Большому и Малому театрам, ЦУМу и отелю «Арарат Парк Хаят» в 2:30 ночи. У суда нет оснований не доверять сотрудникам полиции, а показания задержанных – это линия защиты для того, чтобы избежать наказания. Показания полицейских логичны и последовательны, часто указывает суд. Еще бы, они совпадают почти слово в слово, вплоть до домашних адресов, составлявших рапорты.
Все постановления суда тупо копи-пейст. Я была одна в зале заседания без защиты. Все изначально разговаривали со мной как с виновной. Судья позволяла себе едкие высказывания. Не было и намека на то, что кто-то пытался разобраться в проблеме. Ну что там, когда следующие митинги? Будут выходить 2,5 года каждые выходные? Ты вообще знаешь, кто такой Навальный? Я вот на прошлой неделе узнала. И много чего еще. Всех проводят свидетелями по уголовному делу в отношении митинга. Все отказываются по 51 статье. В итоге в зале суда мне заявили, что это прямое доказательство моей вины. Значит, мне есть что скрывать.
Это рассказ арестованной 3 февраля Дарьи. Сейчас она в Сахарове. Случившееся с ней назвала причинением правосудия. В распоряжении «Радио Свобода» есть материалы ее дела. В протоколе указано, что Дарья с группой лиц мешала проходу граждан к магазинам, аптекам и 3 станциям метро. В решении суда по делу Дарьи мелькает фамилия другой арестантки, которую, по всей видимости, в этом тексте случайно не заменили на следующую. Аналогичную ситуацию обнаружил арестованный политик Илья Яшин в документе соседа по камере, даже в резолютивной части постановления.
Понимаете, как это работает, да? Отправил за решетку человека, взял текст постановления и просто заменил там фамилию, чтобы посадить следующего. Конвейер просто штампует решение, даже не делая вид, что разбираются по существу. Даже фамилии тупо заменить не могут. Зачем? И так сойдет.
Участники несогласованного мероприятия в центральной части города создали помехи функционированию транспортной инфраструктуры, движению транспортных средств и пешеходов, перекрыв доступ граждан к объектам социальной инфраструктуры, скандировали «Россия, Россия» и «Игорь Акинфеев». Такое можно было бы написать в протоколах всех, кто вышел на улицы после победы сборной России по футболу над Испанией на последнем чемпионате мира. Сотрудники центра в Сахарове отказываются принимать у арестованных апелляционные жалобы, сообщал 5 февраля проект ОВД-Инфо. То есть без помощи извне они физически не успеют оспорить судебные решения. Арестанты не унывают и продолжают митинговать на прогулках под арестом.
Россия будет свободной!
Я приветствую главу команды 29, адвоката Ивана Павлова. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сейчас посмотрели с вами репортаж. Скажите, в этой жизни вас что-то еще удивляет, как адвоката, или уже вас ничем не удивишь?
Ну, мы можем констатировать, что дна нет.
Дна нет, так.
И падение нашей правовой системы продолжает. К сожалению, это так.
А как удалось Путину, на ваш взгляд, собрать такую команду судей и полицейских, которые, наплевав на закон, принимают нужные решения? Можно ли говорить, что Путин гениальный селекционер, и российский народ – это хороший пластилин в руках искусного диктатора-скульптора?
Ну, вы знаете, как мне кажется, что любой народ, когда он живет вот в условиях несменяемости власти и понимает это, да, то любым чиновникам, там, судьям, прокурорам, кому угодно, легче ориентироваться на человека, на этого несменяемого человека, чем на букву закона. Человек более стабилен в этих условиях, чем закон. Закон можно поменять, человек остается. Поэтому вот чем дольше этот человек остается у власти, тем как бы многочисленней армия тех самых судей, которая не будет ориентироваться на закон, а будет ориентироваться на некоторые сигналы, которые поступают от этого человека.
Ну вот смотрите,
это природа человека любого, да, любой народ так будет вести себя.
Вы и ваши коллеги столкнулись с тем, что когда сотнями людей забирают в автозаки, и они находятся временно в отделах полиции, именуемые ОВД, вы не можете к ним попасть. И существует некий план «Крепость», который не позволяет адвокатам и защитникам оказывать услуги тем людям, которые попали в беду. И вы запустили петицию против плана «Крепость» в отделах полиции. Каковы перспективы, что вам что-то удастся изменить?
Ну, знаете, эта проблема, она появилась не вчера, не в связи с вот этими митингами. Мы об этой проблеме, адвокаты, об этой проблеме знали, ну, уже знаем много лет. Она существует. И при любой возможности, вернее, при необходимости не допускать защитника, а на самом деле, ведь смотрите как, с момента того, когда человек задерживается, на него начинают, ну, давить под разными предлогами, уговаривая его вести себя так, как угодно тем лицам, которые его задержали и удерживают в этом отделе полиции. Разумеется, любое независимое лицо, адвокат, я не знаю, представитель ОНК, то есть независимое лицо будет мешать этому процессу давления, воздействия на человека с целью его склонения на сторону обвинения против него, чтобы он согласился, чтобы он сломался. Поэтому включаются любые механизмы, и вот очень распространенный этот механизм, план «Крепость», якобы вот сейчас отдел полиции может подвергнуться какой-то террористической атаке, и сразу же все закрывается, и никто туда не допускается, кроме сотрудников правоохранительных органов. И, разумеется, адвокатам приходится околачивать двери, стоять и ждать, пока этот план «Крепость» либо отменят, либо, ну, так сказать, с его подзащитным перестанут вести вот эту вот обработку и соизволят допустить к нему адвоката.
Иван, скажите... И скажите, вот эта жестокость и пытки при задержаниях, это наоборот будут стимулировать людей дальше выходить, протестовать? Или все-таки полиции и этой репрессивной машине удастся сломать людей, и люди в следующий раз хорошо подумают, прежде чем выйти на акцию?
Ну вот смотрите, вот молодой человек, который выступал у вас до меня, мне кажется, он такой вот... яркий пример тому, что репрессии не работают. Репрессии не работают против молодежи, против тех людей, которые уже как бы, ну, не такие люди, как раньше в советское время было. Они не боятся, их уже не запугать. Они смелые, они неравнодушные, они Вот. Против них репрессии, ну, их можно убить, конечно, им можно сломать жизнь, но их не запугать. Поэтому мне кажется, что вот власть, когда запускает вот эти репрессивные механизмы, весь свой, так сказать, арсенал средств, который достался еще из советского времени, применяет к людям, и, в общем, они не задумываются на несколько шагов вперед. Ведь вот уверен, что те люди, которые пришли первый раз на эти митинги и получили столь брутальное, так сказать, на себя воздействие со стороны силовиков, их окружение, их близкие, да, это потенциально сразу же становятся теми, кто выйдет в следующий раз. Поэтому, на мой взгляд, здесь власть проигрывает. Проигрывает с точки зрения продумывания вот этих шагов наперед.
Иван, вот вы защищаете потерпевших. Скажите, каковы шансы, что вот все эти дела, сделанные под копирку, есть перспективы отстоять в Европейском суде по правам человека? И сколько займет это времени, и какие теоретически могут быть компенсации за то, что люди оказались за решеткой, и за то, что испытали на себя эти унижения?
Ну, если говорить о Европейском суде, то это действительно процедура не быстрая. Она, в общем, достаточно долгая процедура, и здесь, в общем, ну, поскольку нельзя применить какие-то срочные меры, поскольку, в общем, угроза, то есть наши все подзащитные, которые потерпевшие, они находятся на свободе, им уже ничего не угрожает, и поэтому принятие каких-то срочных мер Европейским судом, ну, я оцениваю как маловероятно. Сама процедура долгая, действительно, но Европейский суд в таких делах, в общем, встает всегда на сторону потерпевших в большинстве случаев. И уверен, что в Европейском суде-то у нас все будет в порядке. Но у нас не утрачена еще надежда на то, что мы еще и внутри страны, используя национальные механизмы защиты прав, успеем отстоять интересы наших потерпевших, наших подзащитников.
Иван, представим себе, что сменилась власть, и пришли какие-то другие люди, ну, которые соблюдают закон или уважают закон и Конституцию. Вспомним Михаила Саакашвили, который проводил реформы и начал с того, что полностью поменял состав полиции, то есть всех тех, кто раньше служил там в советских времен, он всех уволил и набрал новых. На ваш взгляд, применимо к России, надо ли полностью 100% менять и полицейских, и судей, и те, кто работает в системе ФСИН, или из этих людей что-то еще можно хорошее сделать? Я имею в виду именно тех, кто штампует эти судебные решения и все, что говорилось в репортаже моего коллеги.
Вы привели хороший пример, поскольку я очень хорошо знаю ситуацию в Грузии, которая была и до Саакашвили. Я сам жил в Грузии, у меня родственники есть в Грузии. И я вам могу вот что сказать, что вот раньше милиция в Грузии, это было что-то вообще страшное. Милиционеру было страшно подойти. Это были те же бандиты, только в форме. То есть еще страшнее.
Так теперь что надо делать? Полностью менять или все-таки дать шанс?
Конечно, менять. Конечно, надо менять. Но Россия страна большая, понимаете, в отличие от Грузии, у нас очень много регионов отдаленных. И не так много людей, которые готовы работать, понимаете. Поэтому у нас придется вот эту люстрацию, которая была в Грузии, немножечко, так сказать, видоизменить. Наверное, придется делать ее выборочно.
Спасибо вам большое. Моим собеседником был адвокат Иван Павлов, член команды 29. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю. Но перед тем, как попрощаться, давайте посмотрим видео недели. Получивший административный арест, ребята толкают за глоши автозак, чтобы потом он их довез до места заключения в подмосковном Егорьевске.
Вот так вот. Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повтором в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.